Глава четвертая. На юге король Хлопок слетел с престола за 70 лет до описываемых событий. И вновь королем он уже не стал, хотя в 30-е годы производство хлопка чуть оживилось. Прежние хлопковые плантации канули в лету, но в южной части нашего штата процветали 40 или 50 ферм, на которых выращивался хлопок. Одна из них принадлежала Клаусу Деттерику. По стандартам 50-х годов на социальной лестнице он бы встал разве что на ступень выше голодранцев. Но в 30-е по праву считался зажиточным гражданином, поскольку в конце каждого месяца оплачивал наличными счет в магазине и мог смело смотреть в глаза президенту банка, встречаясь с ним на улице. Помимо хлопка, его благополучие зиждилось на курах и коровах. Дружная семья Деттериков состояла из Клауса, его жены и троих детей, сына Говарда лет 12 и девочек-близняшек Коры и Кэти. В ту теплую июньскую ночь девочки попросили разрешения лечь спать на крытой веранде с окнами, забранными сеткой для защиты от насекомых, которая занимала всю боковую стену дома. Им разрешили, чему девочки очень обрадовались. В 9 вечера мать, поцеловав девочек, пожелала им доброй ночи. В следующий раз она увидела их только в гробиках, после того, как в похоронном бюро сделали все возможное, чтобы привести близняшек в божеский вид. В те дни на фермах ложились спать рано. Как говорила моя мать, едва темнело под столом. И спали крепко. Для Клауса, Маджери и Говарда Деттериков не стало исключением и та ночь, когда похитили девочек. Клаус, несомненно, проснулся бы, если б гавкнул Боузер, их Колли, но Боузер не лаял. Ни в ту ночь, ни потом. Клаус поднялся на рассвете, чтобы подоить коров. Относительно веранды коровник находился по другую сторону дома, так что у Клауса не возникло и мысли посмотреть, на месте ли девочки. Не обеспокоило его и отсутствие Боузера. Пес презирал коров и кур и обычно не вылезал из конуры за коровником, пока не заканчивалась дойка. Если, конечно, его не звали, причем приказным тоном. Маджери спустилась вниз через 15 минут после того, как ее муж натянул сапоги и потопал в коровник. Она поставила на плиту воду для кофе, потом начала жарить бекон. Привлеченный запахами готовки, на кухне появился и Гови, но не близняшки. Маджери послала его за ними на веранду, уже разбивая яйца над сковородкой. После завтрака девочкам предстояло собрать в курятнике свежие яйца. Только в то утро в доме Деттериков так и не позавтракали. Гови вернулся с веранды белый, как полотно, с круглыми от ужаса глазами. «Их нет!» — выдохнул он. Маджери пошла на веранду скорее раздраженная, чем обеспокоенная. По ее словам, сначала она подумала, что девочки на заре отправились собирать полевые цветы. В их возрасте такое возможно. Но Маджери хватило одного взгляда, чтобы понять, почему так побелел Гови. Она закричала... Нет, пронзительно завопила, зовя Клауса, и тот, сломя голову, примчался из коровника в белых сапогах, опрокинув на них ведро с молоком. От увиденного у него ослабли колени. Да и едва ли кто из родителей в такой ситуации смог бы устоять на ногах. Одеяла, под которыми девочки прятались от ночной прохлады, были отброшены в угол. Забранная сеткой дверь сорвана с верхней петли, на досках пола и на ступенях капли крови. Маджери умоляла мужа не искать девочек в одиночку или хотя бы не брать с собой сына, если уж он пойдет на розыски. Но она лишь впустую сотрясала воздух. Дробовик хранился в комнате, где Деттерики держали рабочую одежку, в отдельном ящике под самым потолком, где до него не могли добраться дети. Гови Клаус вручил револьвер 22-го калибра, который родители хотели подарить мальчику на день рождения в июле. Отец с сыном вышли из дома, не обращая внимания на истеричные крики Маджери, желающей знать, что они будут делать, если наткнутся на банду бродяг или ниггеров, которые сбежали с фермы Уладуса, куда их определили на исправительные работы. Я, кстати, думаю, что мужчины поступили правильно. Кровь еще не запеклась, цвет ее из алого еще не превратился в бурый. Значит, с момента похищения не могло пройти много времени. Клаус, должно быть, понял, что у него еще есть шанс спасти девочек, и он решил им воспользоваться. Но ни Клаус, ни тем более Гови не умели идти по следу. Фермеры не охотники, привыкшие выслеживать по лесам лося или оленя. Отец с сыном обошли коровник и сразу поняли, почему Боузер не лаял. Он лежал, наполовину высунувшись из конуры, сработанной из обрезков досок, оставшихся после постройки коровника. Фасад конуры украшала аккуратная надпись «Боузер». Я видел фотоснимок в одной из газет. Со свернутой на 180 градусов головой. Только человек невероятной силы мог сотворить такое с довольно-таки крупной собакой. Эти слова произнес прокурор перед присяжными на процессе кофе и многозначительно посмотрел на гиганта подсудимого, который, низко опустив голову, сидел за столиком защиты в новеньких, купленных штатом широких штанах и куртке. Рядом с собакой Клаус и Гови нашли кусок сосиски. По версии обвинения, которая мне представляется более чем логичной, Коффи сначала прикормил собаку, а потом, когда Боузер начал есть последний кусок, протянул руки и одним движением свернул псу шею. За коровником начинался северный луг Деттериков, но в тот день коровы на нем не паслись. Траву покрывала утренняя роса, и на ней четко выделялась идущая по диагонали на северо-запад цепочка следов. Даже находясь на грани истерики, Клаус Деттерик заколебался. Не потому, что испугался мужчину или мужчин, похитивших его дочерей, а из страха, что похититель пришел по этой тропе, уйдя совсем в другую сторону. Клаус боялся, что он потеряет драгоценные секунды, не приближаясь, а удаляясь от похитителя. Эту дилемму разрешил Гови, заметив на кусте клочок желтой материи. Клауса показали этот клочок, когда он сидел в кресле для свидетелей, и он заплакал, потому что его дочь Кэти спала в пижамке из той самой материи. Через 20 ярдов на можжевельнике они нашли зеленый клочок от ночной рубашки, в которой Кора подходила вечером к маме и папе, чтобы пожелать им спокойной ночи. Деттерики, отец и сын, чуть не побежали по цепочке следов, выставив оружие перед собой, словно солдаты, идущие в атаку под сильным огнем противника. Просто чудо, что мальчик, отчаянно пытающийся не отстать от отца, не упал и не выстрелил Клаусу в спину, случайно нажав на спусковой крючок. На ферме был телефон. Еще одно свидетельство процветания Деттериков в те печальные времена — и Маджери воспользовалась им, чтобы обзвонить соседей и сообщить об обрушившемся на них словно гром с ясного неба несчастье. Она знала, что после каждого звонка известие об этом будет распространяться дальше, как круги по воде. Последний раз, сняв трубку, она произнесла фразу, традиционную для тех времен, во всяком случае на сельском юге.
«Алло, Центральная, вы на связи?»
Центральная была на связи. Но телефонистка от ужаса на какие-то мгновения лишилась дара речи. В конце концов, она сумела ответить.
«Да, мэм. Миссис Деттерик, святой Боже, я молюсь, чтобы с вашими маленькими девочками ничего не...»
«Спасибо», — оборвала ее Маджери. «Но вас не затруднит подождать с молитвой и соединить меня с управлением шерифа в Тефлоне?»
В округе Трейпинг шерифом служил красноносый старикан с огромным животом и седыми, коротко стриженными волосами. Я хорошо его знал. Он не раз появлялся в Холодной горе, чтобы проводить, как он говорил, своих мальчиков в мир иной. Свидетели казни сидели на складных стульях, какие вы могли видеть на похоронах, церковных ужинах или концертах. Мы занимали наши у баптистской церкви. И всякий раз, когда шериф Гомер Крип опускался на стул, я ожидал треска с последующим грохотом падения шерифа на пол. Но конфуза так и не случилось. А вскоре, где-то на следующее лето после похищения девочек Деттерик, шериф умер в своем кабинете от сердечного приступа, трахая 17-летнюю негритянку Дафну Шуртлеф. О его любовных похождениях говорили много и с удовольствием, хотя перед каждыми выборами Гомер Крип с гордостью представлял избирателям свою жену и 6 детей. Но лицемер людям всегда по душе, знаете ли, В нем они признают своего. У многих поднимается настроение, когда кого-то другого прихватывают со спущенными штанами и настроенным инструментом. Мало что лицемер. Шериф еще отличался вопиющей некомпетентностью, относясь к той категории начальников, которые с удовольствием сфотографируются с кошечкой какой-нибудь старушки, когда кто-то другой, к примеру, помощник шерифа Роб МакГи, рискуя сломать себе руку, карабкался на дерево, чтобы снять с вершины и вернуть затем кошку хозяйке. МакГи выслушивал несвязное бормотание Маджери Деттерик не больше 2 минут, затем оборвал ее 4 или 5 вопросами, короткими и точными, словно удары боксера-профессионала, которые вроде бы незаметны, но так сильны, что кровь выступает до того, как появляется ощущение боли. Выслушав ответы, он бросил в трубку. «Я немедленно звоню Бобо Марчанту. У него собаки есть. Вы оставайтесь в доме, миссис Деттерик. Если ваш муж и сын вернутся, пусть они тоже останутся. Постарайтесь их убедить». Ее муж и сын тем временем шли по следу похитителя в 3 милях к северо-западу и потеряли его, когда поля сменились сосновым лесом. Фермеры, а не охотники, как я уже говорил, они знали только одно — уходил от них зверь. Не человек. По пути они нашли желтенькую пижамку Кэти и еще клок ночной рубашки Коры, пропитанные кровью. Ни Клаус, ни Гови уже не спешили, как в самом начале погони. С каждой минутой им становилось все яснее и яснее, что живыми девочек они не увидят. Отец с сыном зашли в лес, но не обнаружили признаков того, что похититель побывал там до них. Они вышли на опушку, зашли вновь, чуть в стороне, с тем же результатом. В 3-й раз повторили маневры и, наконец, наткнулись на кровавое пятно, чуть более вытянутое в одном направлении. По нему они и пошли, потом вновь начали кружить по лесу в поисках новых следов похитителя. Около 9 утра до них донеслись крики людей и лай собак. Роб МакГи организовал разыскную команду. К этому времени шериф Крип заканчивал завтрак чашкой кофе, щедро сдобренного коньяком. 15 минут спустя МакГи и его люди наткнулись на Клауса и Гови Деттериков, вышедших на опушку. Вскоре разыскная команда двинулась дальше, возглавляемая Бобо и его собаками. МакГи позволил Клаусу и Гови идти с ними, запрету они бы не подчинились, но заставил их разрядить оружие. «Ружья у всех не заряжены», — заявил им МакГи, — «так безопаснее». Однако отдать ему патроны помощник шерифа попросил только Деттериков. Вне себя от горя, жаждущие только одного, скорее бы закончился этот кошмар, они подчинились. Заставив Деттериков разрядить оружие и отдать ему патроны, Роб МакГи, возможно, спас жизнь Джону Коффи, во всяком случае продлил ее на несколько месяцев. Лающие, рвущиеся с поводка собаки 2 мили тащили их по лесу, держа курс на северо-запад. Наконец они вышли на берег Трейпинг-Ривер, в этом месте довольно-таки широкой, неспешно несущей свои воды на юго-восток, к невысоким, поросшим лесом холмам, где жили семьи с фамилиями Кроу, Робинетт, Дюплесси, которые все еще сами мастерили мандолины и выплевывали прогнившие зубы прямо на пашню. В жуткую глухомань, где воскресным утром мужчины демонстрировали умение брать змей в руки, а тем же вечером укладывались в постель с собственными дочерями. Я знал эти семьи. Время от времени их представители скармливали старые замыкалки. На другой стороне реки, в лучах июньского солнца, блестели рельсы ответвления Великой Южной дороги. Справа от них, в миле вниз по течению, реку пересекал мост, и железная дорога уходила к угольным шахтам Уэст-Грина. Здесь преследователи нашли участок примятой травы, сплошь залитой кровью. От этого жуткого зрелища многих мужчин бросило обратно в лес, где они и оставили свои завтраки. Там же валялась ночная рубашка Коры, и Гови, до того державшийся молодцом, привалился к отцу и чуть не лишился чувств. На этом месте первый и единственный раз мнение собак Бобо Марчанта разделилось. Их было 6, 2 ищейки, 2 гончие и 2 терьера, с какими в тех краях охотились на енотов. Терьеры рвались на северо-запад, вверх по течению Трейпинг-Ривер. Остальные в противоположном направлении, на юго-восток. Поводки перепутались, и хотя в газетах об этом ничего не писали, я могу себе представить, как Бобо кроет их проклятиями и руками и ногами наставляет на путь истинный. Я знавал нескольких охотников, державших своры, и должен отметить, что люди — это совершенно особые, похожие друг на друга, как две капли воды. Бобо удалось распутать поводки. Потом он сунул собакам в морды ночнушку Коры Деттерик, дабы напомнить им, зачем они мотаются по лесам в столь жаркий день, окруженные тучами комаров. Терьеры хорошенько принюхались, признали свою неправоту, и вся свора с оглушительным лаем устремилась вниз по течению. Не прошло и 10 минут, как мужчины остановились, осознав, что слышат не только собачий лай. Его перекрывал вой, который не мог вырваться из пасти собаки. Такого звука они никогда еще не слышали, но инстинктивно поняли, что исходит он от человека. Так они говорили, и я им верю. Наверное, я тоже узнал бы этот вой. Думаю, я слышал людей, которые кричат точно так же, когда их ведут к электрическому стулу. Кричат немногие, большинство держат себя в руках, даже шутят. Но такое случается. Обычно кричат те, кто верит, что ад действительно существует и знает, что именно он ждет их за зеленой милей. Бобо взял собак на короткий поводок. Они стоили немалых денег, и он не хотел, чтобы какой-то психопат, а кто еще мог так выть, свернул им головы. От этого воя мужчин бросило в холод, а пот, выступивший под мышками и на спинах, разом стал ледяным. Когда такое случается, мужчинам необходим лидер, который поведет их за собой, и роль эту взял на себя помощник шерифа МакГи. Он выступил вперед и решительно зашагал, готов спорить, что на душе у него кошки скребли, к ольховой роще. Остальные затрусили следом, держась в 5 шагах позади. Остановился МакГи лишь раз, знаком дал команду Сэму Холлису, самому крупному мужчине из всех, держаться рядом с Клаусом Деттериком. По другую сторону ольховника вновь продолжался луг, справа упиравшийся в лес, а слева — полого сбегавший к воде. Миновав ольховник, все застыли, словно пораженные громом. Я думаю, они дорого бы дали, чтобы никогда такого не видеть, так как картину, что возникла перед ними, никто из них не сможет забыть до конца жизни. Кошмар, что открылся их глазам, находился за пределами мира, к которому они привыкли. Мира церковных ужинов, степенных прогулок по улицам, честной работы, любовных объятий в супружеской постели. В тот день эти люди увидели звериный оскал смерти. На берегу реки, выленивший, запачканный кровью без рукавки, сидел мужчина невероятных габаритов — Джон Коффи. Огромные босые ноги, красная бандана на голове, черное облако слепней у самого лица. А в каждой руке — тело обнаженной девочки. Их светлые волосы, когда-то кудрявые и легкие, как пух, прилипли к голове и покраснели от крови. Мужчина, держащий их в руках, выл, уставившись в небо, словно полуночный волк, по коричневым щекам катились слезы. Лицо перекосило гримаса боли. Вой обрывался, мужчина набирал полную грудь воздуха и вновь начинал выть. Мы часто читаем в газетах, убийца не проявлял никаких признаков раскаяния. Но к Коффи это не относилось. Джон Коффи убивался из-за содеянного, но остался в живых. А девчушки нет. Он не просто отправил их на тот свет, но и надругался над ними. Никто потом не мог вспомнить, сколько они простояли, глядя на воющего гиганта, который сидел, обратившись лицом к реке. На другом берегу загрохотал поезд, мчащийся к мосту. А черный человек качался взад-вперед, и вместе с ним качались Кора и Кэти, куклы в руках великана. Вымазанные в крови мышцы гигантских рук напрягались и расслаблялись. Первым очнулся Клаус Деттерик. С громким воплем он бросился на монстра, который изнасиловал и убил его дочерей. Сэм Холлис попытался перехватить Клауса, но не сумел. Ростом на 6 дюймов выше Клауса, весом больше его на 70 фунтов, он обхватил Деттерика руками, чтобы тут же, как пушинка, отлететь в сторону. Клаус в мгновение ока преодолел расстояние, отделявшее его от Кофи, и сходу ударил его ногой по голове. Сапог угодил точно в левый висок Кофи, но тот словно и не почувствовал удара. Так и сидел, качаясь взад-вперед и не отрывая глаз от реки. Этакий персонаж проповеди на Троицын день, верный слуга Христа, вышедший из сосновых лесов и выискивающий взглядом святую землю. Если бы не трупы. Понадобились усилия 4 человек, чтобы оттащить обезумевшего фермера от Джона Кофи. Но прежде чем им это удалось, Клаус нанес Кофи несчетное количество ударов. Кофи их не заметил, как и первый. Все качался и смотрел за реку, качался и смотрел. И выл, выл, выл. Что же касается Клауса, то он сник, как только мужчины оторвали его от Кофи, словно Деттерика подпитывал поток энергии, бьющий из черного гиганта. Вы уж меня извините, что я часто использую в сравнениях электрическую тему. Сила привычки. Но контакт разорвался, источник энергии отсоединили, и Деттерик обмяк, словно после удара настоящим электрическим током. Он упал на колени, закрыл лицо руками и зарыдал. Гови присоединился к нему, и они плакали, обняв друг друга. Двое мужчин приглядывали за ними, остальные же, с ружьями наперевес, взяли в кольцо раскачивающегося, воющего, черного человека. Тот все еще не понимал, что он уже не один. МакГи шагнул к нему и несколько раз переступил с ноги на ногу, прежде чем решился заговорить. «Мистер», — тихонечко произнес он, и вой разом прекратился. МакГи заглянул в покрасневшие от слез глаза и увидел в них завесу, словно кто-то внутри не хотел, чтобы его видели. Эти глаза плакали, оставаясь отстраненными. Разговаривая с Джоном, я понял, что мне еще не доводилось встречать таких глаз. То же самое почувствовал и МакГи. «Как глаза зверя, который никогда не видел человека», перед самым судом объяснял он репортеру по фамилии Хаммерсмит. «Мистер, ты меня слышишь?» — спросил МакГи. Кофи медленно кивнул. Руки его все еще сжимали уже не говорящих кукол. Их подбородки прижимались к груди, так что стоящие вокруг не могли разглядеть их лиц. Господь в милосердии своем оберег их от этого зрелища.
«У тебя есть имя?»
«Джон Кофи», — голос подрагивал от рыданий. «Фамилия совсем как напиток, но пишется иначе».
МакГи кивнул, потом указал на оттопыренный нагрудный карман без рукавки Кофи. МакГи решил, что там револьвер, хотя Кофи мог уложить кого угодно и без оружия.
«Что там, Джон Кофи? Пушка? Револьвер?» «Нет, сэр», — ответил Кофи.
И эти странные глаза, плачущие снаружи, отсутствующие, отгородившиеся изнутри, как будто настоящий Джон Кофи находился где-то далеко-далеко и видел перед собой совсем другое, уж во всяком случае не мертвых девочек, не отрывались от помощника шерифа Роба МакГи.
«Там всего лишь мой ланч».
«Всего лишь ланч?» — переспросил МакГи. Кофи кивнул и ответил.
«Да, сэр».
А слезы все так же капали и капали.
«И что ты собирался съесть на ланч, Джон Кофи?»
МакГи заставлял себя сохранять спокойствие, хотя до него уже доносился идущий от девочек запах. Он видел, как мухи летают и садятся на кровь. А волосы девочек... «Ничего страшнее он не видел», — потом говорил МакГи. «В газеты это не попало». Редакторы сочли, что такое не для семейного чтения. Нет, все это я узнал непосредственно от репортера, автора статьи, мистера Хаммерсмита. Я разыскал его, потому что Джон Кофи обернулся для меня идеей фикс, и я хотел докопаться до сути. МакГи сказал Хаммерсмиту, что белокурые волосы девочек побурели. Кровь с них потеками, как краска для волос, запеклась на щеках, и не требовалось иметь врачебный диплом, чтобы определить, что черепа девочек раздавлены могучими руками Коффи, словно грецкие орехи. Может, они плакали. Может, он хотел, чтобы они замолчали. Если девочкам повезло, случилось это до того, как он их изнасиловал. Видя все это, человек с трудом подчинялся разуму. Даже такой человек, как помощник шерифа МакГи, специалист своего дела. А неразумные действия могли привести к ошибкам, даже кровопролитию. Поэтому МакГи глубоко вдохнул, пытаясь успокоиться.
«Ну, сэр, точно не помню, честное слово».
Голос Коффи по-прежнему перехватывал от рыданий.
«Кажется, сандвичи и маринованный огурчик».
«Если ты не возражаешь, я взгляну». МакГи приблизился к Коффи еще на шаг. «Не двигайся, Джон Коффи. Даже не шевелись, потому что на тебя направлено достаточно ружей, чтобы превратить твою грудь в решето». Коффи смотрел на другой берег реки и не шевелился, пока МакГи доставал из кармана что-то завернутое в газету и перевязанное бечевкой. МакГи сдернул бечевку и развернул газету, уверенный, что найдет там именно то, о чем говорил Коффи. Его ланч. Сандвич с помидорами, огурчик в отдельной бумажке. Сосиски отсутствовали. Они достались Боузеру. МакГи передал сверток одному из мужчин, не отрывая глаз от Джона Коффи. В итоге ланч, вновь завернутый в газету и перевязанный бечевкой, оказался в рюкзаке Бобо Марчанта, рядом с едой для собак и, как мне представляется, приманкой для рыб. Ланч не стал вещественным доказательством, представленным в суде. Правосудие в тех краях вершилось быстро, но не столь быстро, чтобы сандвич с помидорами и беконом не успел протухнуть. Однако фотографии его присяжные увидели. «Что здесь произошло, Джон Коффи?» — хрипло спросил МакГи. «Ты хочешь сказать мне, что здесь произошло?» И Коффи сказал МакГи и остальным практически то же самое, что услышал от него я. Именно этими словами на суде закончил свою речь прокурор.
«Я ничего не смог с этим поделать», —
Джон Коффи продолжал сжимать в руках обнаженные тела девочек.
«Пытался загнать это обратно, но было уже слишком поздно».
«Парень, ты арестован за убийство», — объявил МакГи и плюнул в физиономию Джона Коффи. Присяжные совещались 45 минут. Этого времени вполне хватило бы на ланч. Только не знаю, смогли бы они что-нибудь съесть.